Николай Степанович Антонюк. Имейте добрую совесть. Первое послание Петра, 3 глава, 16 стих. Иногда, характеризуя человека, мы говорим «бессовестный», то есть нет совести. Тем не менее, Священное Писание свидетельствует, что совесть есть у каждого человека, но ее состояние разное, и оно целиком зависит от нас. Кто заботится иметь добрую совесть, тот ее имеет. Поэтому с нашей стороны необходимо делать все, чтобы ее не потерять. Слово Божие различает чистую и непорочную совесть, говорит о порочной совести и оскверненной. Осквернены и ум их, и совесть. Послание к Титу, 1 глава, 15 стих. Как ни прискорбно, но апостол Павел писал также о христианах, сожженных в своей совести. Когда книжники и фарисеи привели к Иисусу взятую в прелюбодеянии женщину и спросили: «Учитель, Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Христос, не обращая на них внимания, писал перстом на земле. Они продолжали домогаться. Восклонившись, Он ответил: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, низко наклонившись, писал. Через время Иисус поднял глаза. Рядом стояла лишь обвиняемая. Остальных никого не было. Почему? Написано: «Будучи обличаемой совестью, стали уходить один за другим». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 4 по 9 стихи. Чистая совесть в семье. Как христиане, мы должны в любой ситуации поступать только из побуждений доброй совести. И делать это, во-первых, в семье. Благодарю Бога, которому служу от прародителей, с чистой совестью, свидетельствовал апостол Павел. Второе послание к Тимофею, 1 глава, 3 стих. Как мы ведем себя в присутствии детей, соответственно этому и они будут поступать. Напомню известную библейскую историю. Один из сынов Израилевых, Ахан, согрешил. Бог знал это и лишил благословения весь Израиль. В следующем сражении жители малочисленного города Гай разгромили израильтян. Иисус Навин разодрал одежды, пал лицом на землю и лежал до самого вечера. Господь объявил ему: «Израиль согрешил», и указал, как найти виновного. Сначала следовало подходить всему Израилю по коленам. Колено, на которое укажет Господь, должно было подходить по племенам. Указанному племени нужно подходить по семействам, а семейству – по одному человеку. Как вы думаете, много ли времени ушло на выяснение виновного? Почему Бог повелел поступать именно так? Разве Он не мог сразу указать на грешника и объявить: «Ахан согрешил и достоин наказания»? Мог. Но Бог воздействует на совесть человека, – предоставляя ему время и возможность для покаяния. Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Вторая книга Царств, 14 глава, 14 стих. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее». Книга Откровения, 2 глава, 21 стих. Добровольное покаяние спасительно. В Едемском саду, когда согрешили наши прародители, Бог спрашивал Адама: «Где ты?» Хотя знал, где он скрывался. Далее Бог уточнил: «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Книга Бытие, 3 глава, 9 и 11 стихи. Хотя ведал, что сделал Адам. Бог мог бы поступить иначе, и прежде чем Адам спрятался, поразил бы его, или, скажем, наказал какой-нибудь тяжкой болезнью. Однако Бог воздействует на совесть человека, дает ему время осмыслить свое поведение и ждет от каждого чистосердечного покаяния. Итак, весь Израиль подходил к Иисусу Навину колено за коленом. Их было 12, по числу сыновей Иакова. Вероятнее всего, такое длительное выявление виновного не понадобилось, если бы сердце Ахана затрепетало раньше, когда израильский народ, несмотря на численное преимущество, потерпел поражение от жителей Гая. Но в то время, как видим, грешник не спешил признать свою вину. Возможно, он надеялся, что беда минует, и никто не узнает о тайно содеянном. Он не обнародовал свой грех. И тогда, когда стали подходить по племенам, и обнаружилось его племя, Бог ждал, не дрогнет ли сердце виновного, но Ахан не подавал никаких признаков сокрушения. Господь указал на его семью. Может быть, сейчас он падет на колени? Нет, Ахан молчал. Он не в силах открыть уста для покаяния. Наконец настало время подходить каждому члену семьи в отдельности. На что еще надеяться? Для чего упорствовать? Но приступивший Божье повеление словно окаменел. Он признался совсем не добровольно, а лишь после оглашения его имени, когда Иисус Навин предложил: «Сын мой, объяви мне, что ты сделал?» Книга Иисуса Навина, 7 глава, 19 стих. Во время служения очищения в наших церквах находятся недовольные. Зачем все это придумали? Не должно быть принудительного исповедания, а только добровольное. Тем не менее, принудительное исповедание бывает. К нему побуждал, например, Иисус Навин, о чем сказано выше. «Сын мой, сделай пред Господом исповедание». Для Ахана время добровольного признания, увы, прошло. Оно ему предоставлялось не однажды, но Ахан молчал до крайнего момента, когда упорство оказалось бессмысленным. Но в такой ситуации его исповедание: «Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним стало бесполезным». Иисус Навин дал указание побить его камнями. Книга Иисуса Навина, 7 глава, 25 и 26 стихи. Камнями побили и всю его семью, и сожгли их огнем, и наметали на них камни. Почему? Согрешил ведь только Ахан. Но где он спрятал украденное? В шатре. Жена, дети, возможно, видели, как он копал яму и прятал похищенное. И все они молчали. Молчали, когда подходил народ по коленам, племенам и семействам. Издревле встречались люди, гордо утверждавшие: «Не увидит Господь и не узнает». Неразумные. Насадивший ухо, не услышит ли? И образовавший глаз, не увидит ли? Псалом 93, 7 и 9 стихи. Необходимо иметь добрую совесть в семье, чтобы дети видели, как отец поступает, как мать ведет себя. Нельзя осквернять совесть детей. Если я скрываю грех, мои дети будут делать это смелее. Если я сегодня совершаю грех, и дети видят это, разве они не поступят так же? Мальчик как-то сказал: «Папа, нельзя на маму кричать, Бог не возьмет тебя на небо». Он говорит так, пока маленький. Чуть подрастет, замечания делать не будет. Сам начнет говорить с родителями повышенным тоном. Не имея доброй совести в семье, можно, как Ахан, не только себя погубить, но и всю семью. Помните, когда пророк Елисей спрашивал у своего слуги: «Откуда Гиези?» Слуга ответил: «Никуда не ходил раб твой». 4 книга Царств, 5 глава, 25 стих. «Пусть же проказа Нейманова предстанет к тебе и к потомству твоему навек». Почему к потомству? Потому что Гиези, как и Ахан, дома спрятал приобретенное ложью. Делая зло, он не стыдился своей семьи. Он к этому привык. Не поступаем ли иногда подобным образом и мы? Например, сидим за столом и кого-нибудь из членов церкви осуждаем. Дети узнают, что пресвитер плохой, а диакон еще хуже, а та сестра неправильно поступает. Такое наше поведение – норма для детей. Их совесть оскверняется. Это очень опасно. Написано: «Поступайте осторожно, как мудрые». Послание к Ефесянам, 5 глава, 15 стих. Чистая совесть в церкви. Добрую совесть необходимо иметь и во взаимоотношениях в церкви. «Я просил тебя, — писал апостол Павел Тимофею, — прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». А чуть ниже читаем. «Цель же увещания — есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Первое послание к Тимофею, 1 глава, 3 и 5 стихи. Увещаем ли кого-либо, обличаем ли, помочь хотим кому-то, все должно строиться на любви, доброй совести и нелицемерной вере. «Представляем себя совести всякого человека пред Богом», писал о себе апостол. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 2 стих. «Совесть же, разумею, не свою, а другого». Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 29 стих. Это один из важных моментов – ориентироваться на совесть ближнего. Думаю, нам знакома ситуация. Кого-нибудь обличают, а он отвечает: «А меня совесть не осуждает». Прав этот человек или нет? Иных членов церкви совесть не осуждает за неприличную для святых одежду, за употребление в речи столь модных в нынешнее время жаргонных слов. «Если бы меня Бог осуждал, то и совесть осудила», рассуждают христиане, обладающие недоброй совестью, превратно толкующие повеление Священного Писания. Они имеют извращенный взгляд на взаимоотношения в церкви, потому что нужно разуметь не только свою совесть, но и совесть другого. Тебя совесть не осуждает, а ближний соблазняется. При этом такие люди могут еще и обличить. Соблазн – это грех. Кто соблазняется, погибнет. Святое Писание говорит: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном». А дальше что сказано? «Горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Евангелие от Матфея, 18 глава, 7 стих. Апостол Павел предупреждал: «Если кто-нибудь увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Первое послание к Коринфянам, 8 глава, 10, 11 и 13 стихи. Наша внешность и поведение, манера разговора и отношение к другим, наши приобретения не скрыты от глаз окружающих, поэтому все нужно делать с учетом совести ближнего. Господь, любя нас и наших ближних, очень аккуратно, очень нежно наводит порядок в нашей жизни, чтобы Церковь Христова устроялась. Помню, в конце 70-х годов вошли в моду мужские туфли на высоком каблуке. Все покупали, и я купил. Удивительным образом мне пришлось отказаться от всеобщего увлечения, чтобы не соблазнять Божий народ. Первый раз я обул эти туфли, когда поехал в Краснодар на библейские курсы. Сидим в комнате, читаем Библию, изучаем гомилетику. Перерыв. Пожилой брат спросил: «Братья, чьи женские туфли стоят в коридоре?» Я промолчал. Пока уточняли, как могли оказаться здесь женские туфли, я тихо сидел и молчал. Но больше они не красовались на моих ногах. Ни разу. И благодарю Бога, что Он останавливает нас на наших путях. Пришло время полиэтиленовых пакетов, нередко с изображенными на них неприличными рисунками. Брат положил в такой пакет Библию и пришел на собрание. Ни он, ни его жена не внимали увещания. На одном из братских общений тот же брат, который спрашивал, чьи женские туфли, открыто выставил перед всеми пакет. Чья это сумка? Все, больше этот пакет уже никто никогда не видел. Некоторым кажется, какой здесь грех? В чем небывалое явление? Сумка, туфли, оделся неприлично, прическа мирская. Друзья, если бы мы научились друг друга ценить, поддерживать и всегда осознавать, что от неправильных поступков не только лично я могу пострадать, но и моя семья, мои братья и сестры, которые сидят рядом в доме молитвы, то никогда бы не считали эти вещи маловажными. Слово Божье предупреждает, чтобы мы сами имели добрую совесть и никого не соблазняли вольным поведением. Добрая совесть перед внешними. Следующее, на что хочу обратить внимание, мы должны иметь добрую совесть перед внешними. Апостол Павел говорит: «Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Деяния апостолов, 24 глава, 16 стих. Однажды Иисусу Христу задали вопрос: «Позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Евангелие от Матфея, 22 глава, 17 стих. Иисус, видя лукавство фарисеев, сказал: «Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесарево». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». Так устроена жизнь. Христиане, особенно из отделенного братства, старались отдавать Божие Богу и учили этому других. В вопросах церковных понятно. Апостол Петр и Иоанн сказали членам Синедриона: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» Деяния апостолов, 4 глава, 19 стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям», читаем в послании к римлянам. «Ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подать, и платите, ибо они Божьи служители, всем самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать. Кому оброк – оброк. Кому страх – страх. Кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем». Послание к римлянам, 13 глава, с 1 по 8 стихи. Мысль «не оставайтесь должными никому ничем» включает в себя не только наши взаимоотношения в церкви, но и с внешними. Почему мы должны повиноваться власти? Писание говорит не только из страха наказания, но и по совести. Те законы, которые устанавливает власть, конечно же, мы должны исполнять, если они не ограничивают нашу христианскую свободу во Христе. Если власти не притязают на духовное господство, мы должны им повиноваться. А неповиновение может проявляться в разных формах. Два молодых брата везли нас из одного американского города в другой. Расстояние большое, ночь. Мы устали и подремывали. Проснулся я среди ночи, смотрю, на спидометре 208 км в час, хотя разрешенная скорость значительно меньше. Мне потом братья сказали: если бы нас остановил полицейский, то за такую скорость водитель угодил бы в тюрьму. Мы должны во всем являть образец. Поэтому Писание советует повиноваться власти не только из страха наказания, но и по совести. Если бы мы научились так поступать. Чистая совесть перед Богом. Заключительная мысль. Добрую совесть необходимо иметь перед Богом. Принимая крещение, мы давали обещание Богу доброй совести. Проверим себя, сколько раз в жизни мы это обещание нарушали. Наше ежедневное поведение и наши разговоры в семье и в церкви, наши отношения к внешним, каковы они? Никто не имеет права на частично добрую совесть и не должен довольствоваться частично пробужденной совестью. Не может быть чуть-чуть доброй или чуть-чуть порочной совести. Господь призывает нас во всем поступать с полной отдачей по доброй совести. В послании к Тимофею апостол Павел пишет о людях, которые отвергли добрую совесть и потерпели кораблекрушение в вере. Таковы и Миней, и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Первое послание к Тимофею, 1 глава, с 18 по 20 стихи. Обратите внимание, христиане отвергли не веру в Бога, а добрую совесть, и только по этой причине потерпели кораблекрушение в вере, а потом дошли до богохульства. Апостол Павел говорит: «Я предал их сатане». Когда-то эти люди были верующие, ходили на собрания, может быть, проповедовали, но какой наследовали ужасный конец. Не предостережение ли это всем нам? Слава Богу, Он не лишает нас возможности проверять состояние нашей совести, внимательно наблюдать за своим хождением в свете Библии. Если не все верно, дает время покаяться, просить у Него прощения и водительства Духа Святого, чтобы во всех сферах нашей жизни мы могли поступать согласно доброй совести.